Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет! Сегодня понедельник, а значит что? А значит на Теос Медиа, хотел сказать радио Теос по старинке, гиг-зона. И мы с Оксаной Куропаткиной пришли к вам, чтобы рассказать одну интересную новую историю, о чем-то поговорить. И обычно мы говорим про фильмы, сериалы или какие-то игры, комиксы, и бог знает, что еще мы обсуждаем в этом эфире. Но, как правило, это интересные, затронувшие нотки души, какие-то вещи, франшизы. И вот сейчас у нас гости есть. Анна Савина. Она... автор, получается, администратор телеграм-канала о книгах и кино, вот, что нам совершенно очень сильно подходит. Вот, мы рады вас видеть, Анна.
Спасибо, я тоже рада вас быть.
Вот, и сегодня очень интересный сериал, который мы обсуждаем, интересный, но не легкий. Вот, переходный возраст или подросток, его по-разному переводили, и это прям ого-го. Когда сериал врывается без рекламы, без какой-то рекламной поддержки везде, но о нем, так или иначе, говорят тоже везде. И это круто, потому что, ну, значит, это попадает в какие-то, вот, именно в те цели и затрагивает какие-то именно те темы, которые немаловажны и, ну, будоражат нас. Во всяком случае, у меня так случилось. Может, по накалу страстей разный сезон был по-разному, вот, мной воспринят, но действительно очень круто. Расскажите, пожалуйста, Анна, как вы, первое впечатление ваше о сериале?
Ну, я хочу сказать, что вот там был поставлен вопрос, почему сериал, да, вызвал такую популярность, что он там сейчас лидирует на Netflix, уже там 2 недели рекорд по просмотрам и все такое. Я думаю, потому что это вот редкий сериал, ну, не часто такое бывает, что сериал становится триггером. То есть не просто какое-то вот зрелище, да, на которое тебе приятно смотреть или интересно, а это просто триггер, который вызывает в тебе немедленно, да, какую-то реакцию, какой-то скачок тревожности, особенно у родителей. Каждый примеряет на себя это, да, и в общем-то, начинается вот такое, у тебя работает мозг, да, тебе больно. То есть вот это интересно, это такой бум просто, да, вот такая вот бомба как будто разорвалась. Это бывает редко. И это очень круто, что вот действительно без всякой рекламы, без всякого раскручивания, да, которым занимаются другие сериалы, здесь вот это произошло. Мне кажется, что еще секрет популярности, точнее, не секрет даже популярности, а вот особенность этого сериала в том, что он говорит на новую, на старую тему, но по-новому. Потому что эта тема, в принципе, «Отцы и дети», да, она уже, ну, стара как мир. Вот, но сейчас Тургенева прочитать, да, можно, конечно, но это будет все равно так архаично, тем более для современности. А вот здесь, мне кажется, показано именно разрыв в поколениях в период вот, ну, информационного общества, да, когда вот такой бум информации, бум коммуникации, гаджеты, соцсети, интернет, все это просто вот проносится прям в рамках одной жизни, да, проносится, все время все меняется. И, соответственно, разрыв между поколениями, он еще больше увеличивается. И вот сериал именно посвящен этому, мне кажется, что просто взрослые подростки и дети не в силах друг друга понять, потому что между ними находится целая вот эта вот вселенная интернета, соцсетей, гаджетов и так далее.
Там... смайлики сегодня значит одно, а завтра уже могут знать совершенно другое.
Да-да-да.
Смотришь на картинку и думаешь, да что же вы новое-то придумали? Как вы еще можете себя убивать и забивать себе голову? Это же смайлик, этот улыбается, этот то делает, это все делает, это фрукт. Это не что-либо еще связанное с инцелом и прочим-прочим. Но это невероятно. Да. Что невероятно.
И там вот такой разрыв между поколениями, он действительно вот в таких вот, да, деталях, вот про Эмодзи самое такое, наверное, то, что все, ну, все
когда
запомнили.
Сын, детектива говорит отцу, мне было стыдно на тебя смотреть, потому что да, ты да, не да. понимаешь, о чем идет речь, а все понимают и тоже над тобой смеются, и ты такой...
Да. И, кстати, здесь вот нужно сказать, что сын детектива, ого, он более эмпатичный, чем, собственно, Джейми, да, потому что он переживает за отца, то есть он ставит себя на место отца, ему стыдно, он ему хочет помочь. Вот, еще там между ними, вот как раз в связи с Эмодзи, они там обсуждают, сын говорит про таблетки, что вот есть красная и черная таблетка, а отец сразу: «Это что, матрица?» Сын такой: «Что?» То есть он не в курсе, что такое матрица, да. Кстати, сегодня 26 лет, как матрица вышла на экраны, ровно 31 марта 99 года. Вот. Но это уже непонятно, то есть это уже не считывают подростки абсолютно. Потом еще интересно, когда психологиня ошиблась и сказала вместо Инстаграм Фейсбук, когда разговаривала с Джейми, и он такой тоже: «Какой еще Фейсбук?» То есть что это, там сидят только одни там бумеры, да? Как вы можете вообще это сравнивать?
И ну, еще... с тем интерфейсом Фейсбука, конечно, я полностью с ним согласен. Очень странная социальная сеть. Была в любые свои годы проявления. Мне кажется, золотое время было до появления ВКонтакте. Ну, потом все поменялось. С приходом Инстаграма и прочих телеграмов.
Потом, мне кажется, еще поколенческая штука, это когда они едут вот в магазин в четвертой серии, и они обсуждают вот свою молодость, свою юность, точнее. Да, в принципе, они подростковый возраст свой обсуждают, что вот мама слушала а-ха и фанатела от а-ха, там отец там пытался смешить там всех, да, каким-то таким. На дискотеке они там познакомились, потом поцеловались, и никаких инцеллов, никаких, да, вот этих вот, никакой моносферы, никаких инфлюенсеров, то есть просто подростки друг другу нравятся, ходят на дискотеки и сближаются с друг другом и целуются. То есть тоже то, что вот и их детям уже, в общем-то, недоступно, потому что между ними вот эта вот пропасть непонятной для родителей информации.
Но опять же, это же раньше было лучше, потому что явно были какие-то вещи, которые, ну, можно обозвать дичью. Даже тогда были. Конечно. Но они их не вспоминают, потому что они это прожили, и они вспоминают только хорошие вещи. И вот на какое-то противопоставление идет: смотри, как сейчас все сложно, запутанно и плохо. А вот тогда было все понятно и хорошо, и по-доброму. Угу. Но отец иногда рассказывает какие-то вещи, когда ты понимаешь, что и тогда все-таки не все было хорошо, но это было сказано не в машине. В машине было все хорошо.
Да, они там пытались позитивное настроение поддержать, день рожденческое. И еще, кстати говоря, там была вот такая, ну, просто вот буквально секундная, да, сцена, когда мама разговаривала с дочерью. Но ты понимаешь, что раз они там одним кадром снимают, то не может быть вообще случайных сцен, в принципе, да? То есть нужно же оператору зайти там на второй этаж, да, вот их снять, потом спуститься и так далее. То есть
это слишком запарно.
Да. Это вообще трудно представить себе, как это вообще все происходило. Так вот, мама там, значит, говорит: чем ты занимаешься? Дочь говорит, что вот я там со своим молодым человеком, на какое-то имя там называет, разговариваю. И мама такая: и как он о тебе заботится? Дочь такая: я сама о себе забочусь. То есть вот тоже разные, да, представления об отношениях мужчины и женщины, да, и уже разные отношения, и разная позиция женщины, в принципе, в отношениях тоже вот здесь вот проявляется в такой, как, казалось бы, незначительном диалоге.
Я сразу же вспомнил, совсем не вот недавно вышел фильм «Белоснежка», и вокруг него куча скандалов, и один из, вот с чего все началось, мне кажется, один из таких моментов, когда, забыл, как зовут актрису, которая играла именно Белоснежку, она выдала в своем посте, перед тем, как фильм выйдет, что вообще-то принц сталкер, и он постоянно ее сталкерит, постоянно вот хочет как-то навязать свое вот это вот превосходство, свою какую-то помощь непонятную. Ты такой думаешь: что ты несешь? Ну, не мудрено, что с фильмом сейчас не все хорошо. Вот. Но ситуация такая как раз, когда раньше вот эта открытая дверь даме, девушке, это вроде бы хорошо, а сейчас это может случиться непонятно как вообще. И совсем недавно это было где-то там у них вот как-то такие, а сейчас вот даже здесь происходят вещи, когда ты говоришь искренне про какие-то моменты, которые как мужчина должен относиться к женщине, и тебе говорят: да что ты несешь, да я сама, и вот это вот начинается. И это не только в фильме, они прям взяли, почерпнули. Если со смайликами мне не все понятно, и как бы я, наверное, еще далек от этого, вот, и, или не еще, а уже, вот, то... Вот, то по поводу вот этих вот моментов, того, что слышишь со стороны, думаешь: Ну, конечно, так можно себя далеко закапывать, потому что если ты не соглашаешься на помощь, ты вот в этом и становишься вот тем, кто тебе не нравится. Ну, мне так кажется.
Ну, в общем, рушатся вековые устои.
Так во точно.
Всем. Это опять же вот между поколениями, поэтому вот эта пропасть, она углубляется, расширяется. И мне кажется, вот об этом тоже трезвонит сериал вовсю.
А потом в какой-то момент мы увидим где-нибудь в какой-нибудь колонке модные газеты в онлайне, что подростки, ну, может, не подростки, а чуть постарше, придумали жить вместе, чтобы облегчить быт. И такой, а, это получается опять кольцо, петля какая-то пройдена, и опять типа, а, вот это для чего все было сделано.
Открою для себя.
Да, и не по инструкции, но мы будем делать так же, набивая шишки. Оксан, поделись ты своими впечатлениями.
Ну, я посмотрела практически на...
нож, который мы
искали? Вот, ножик нашли. Я посмотрела практически на одном дыхании. Действительно,
нашла
вариант съемки, когда одним кадром, то есть когда ты видишь, что операторы прямо ножками идут, и ты идешь вслед за ними, это тебя очень затягивает и вовлекает. Я смотрю, так, первая серия прошла, вторая серия прошла, что я успела сделать? Я же, как, наверное, наши постоянные зрители, слушатели знают, я параллельно обычно делаю два дела, иначе я ничего бы не успевала. То есть я делаю работу, которую можно делать, смотря что-то параллельно. Ну, куда там?
Слушай. Слушай, вот. Наверное, все-таки.
Вот, вот. Ну, то есть я просто... А что? И как? И время прошло, и по работе как-то не очень. Потому что это очень затягивает, очень вовлекает. И сериал, правда, надо смотреть. Вот именно смотреть, потому что, как правильно Анна сказала, там лишнего нету ничего. Там все сделано очень хорошо. С точки зрения художественной, я присоединюсь к тем, кто хвалит, потому что задумка, ну, такая хорошая, об этом тоже еще поговорим, исполнение тоже, то есть себя вовлекают в процесс, и ты начинаешь эмпатировать, сочувствовать героям и пытаться разобраться, что с ними не так. И еще мне кажется, что очень хорошая проработка второстепенных персонажей. Там нету никого лишнего. Вот одна моя френдесса написала, что у нее ощущение, что в мини-сериал запихнули личинки нескольких сериалов и типа это не развили. А мне так не кажется. То есть мне кажется, что это цельная хорошая история, в которой у каждого есть свое место. То есть я их всех помню. Ну, понятно, не только мальчика, психологиню, его родителей, но там же сестра. Сестра – очень интересный персонаж, и тоже, наверное, про него стоит отдельно поговорить. Детектив и его напарница. Сын детектива и их взаимодействие. Вот, пожалуй, во всем сериале, вот я обратила внимание именно на второстепенных персонажей, прежде всего, во всем сериале, мне кажется, самый трогательный момент – это когда детектив пытается поладить с сыном. У него это очень неловко выходит, очень неуклюже, но он старается, что он оставляет все свои дела и приглашает сына пойти покушать. Он даже не знает, с какого вообще конца к нему подойти, просит его там что-то по-французски сказать. Но, кстати, мне кажется, что при том, что сериал обвиняет в том, что он тут выбросил нам на голову бомбу, а что делать? А непонятно, что делать, просто сесть и бояться, что в твоей семье это тоже случится. А мне кажется, не совсем так. Просто они позитив поместили в второстепенных персонажей. Потому что там... ведь самое главное – это, пожалуй, желание. Я согласна с Анной, что есть объективный момент, который пропасть между поколениями, которая всегда есть. Вот этот гэп, он есть всегда. Он только увеличивает. Это правда, потому что... Детям, современным зумерам и нынешнему альфа-поколению, как его сейчас называют, то есть рожденных в 2010 году, а Джейми – это уже даже не зумер, это именно поколение альфа, которое digital born. Вот, они ничего уже, окромя, и не знают. Они живут на сломе эпох. Это эпоха информационная, совершенно другое отношение к информации, совершенно другие опасности. Вот как мы до эфира с Анной говорили, это бумерское представление и миллениальское, пожалуй, тоже. Сидит ребенок дома, никуда не рыпается, ни по каким гаражам не скачет, на крыше не лазит. Все, родитель может перекреститься. Да куда там? Что с ним может случиться? Что угодно абсолютно с ребенком может случиться, абсолютно тихим и спокойным, который не отсвечивает и сидит дома. И второй момент, это, наверное, это прямо связано с предыдущим, что это слом тех устоев, которые нам, еще нашему поколению, нашим поколениям казались вечными. А может быть, я в этом смысле всегда оптимист, а может быть, глобально плюс-минус-то человечество со времен неолита не менялось. Ну так вот, в основных своих проявлениях. Но меняются формы. Меняются взгляды, меняются представления и об отношениях полов, и о том, что хорошо, что плохо. И сейчас так получилось, что дети оказались не просто на сломе, они оказались на развалинах после сексуальной революции, в которой уже выросло несколько поколений. После вот этого всего они в голой, они, у них голая пустыня. Они не очень знают, куда им рыпнуться. Это объективное положение дел, и с этим ничего поделать нельзя. Но мне кажется, что стены, их всегда строить проще, чем мосты. И мне кажется, что то, что отец, вот этот детектив, понял, что ему как-то надо искать общий язык с сыном, это здорово. Очень здорово, это ему повезло. Это попробуй-ка найти такого подростка, который будет думать о ком-то, кроме себя самого, любимого, вот. Которому захотелось помочь отцу, захотелось ему что-то объяснить. Но здорово, что и отец не оказался глухим. И вот это, мне кажется, очень трогательный момент, когда отец старается наладить отношения с сыном. И, кстати, там же тоже, там все мелочи, мне кажется, важны, что ведь все начинается с того, что сын теребит отца. Вроде бы по прагматическому какому-то поводу не пустить в школу. И отец такой, мать разберется. Но нет, сыну именно внимание отца нужно. И вокруг этого все будет строиться. И вот это меня прямо очень зацепило. А второй момент, который зацепил, и который, о котором уже многие уже говорят, что, смотря сериал, ты привычно ищешь причины и следствия. Я не родитель. Но у меня есть опыт с воспитанниками. Я же занимаюсь подростками и более плотно занималась раньше. И я уже сама столкнулась с тем, что ты вкладываешься и отдаешь себя. Вот тебе, казалось бы, не в чем себя упрекнуть. Но бывают, такое бывает, что даже прям не знаешь, как это сказать. И ты грызешь себя, я родителей очень хорошо в этом смысле понимаю, ты грызешь себя, где упустил, где не досмотрел, где ты накосячил. И вот лет 10 назад, когда я была моложе, счастливее и более категорично, я бы точно сказала, так, все понятно, просто мама хлопает ушами, отец, он просто вот уперся в свой футбол, понятно, кто виноват. Но сейчас я понимаю, что это не так. И мне кажется, это очень важно для создателей это показать. Безусловно, нет, кто спорит, что если бы отец, особенно отец, выстроил бы отношения с сыном по-другому, если бы они более внимательно как-то были с ним, и он бы был с ними в большем контакте, очень вероятно, что трагедии бы не произошло. Вероятно. Но не наверняка. Не
точно.
Да. Я вот, когда думала над этим сериалом уже потом, я поняла для себя, что мы, пытаясь совершенно правильно извлекать какие-то уроки из наших ошибок, стараться что-то как-то поменять, смотреть на то, что сделали другие не так, и думаешь, вот тебе надо делать по-другому. Мы по факту снижаем риски. Очень сильно, может быть, снижаем риски. Правильно мы так делаем? Несомненно. Если бы мы этого не делали, никаких бы выводов не делали и решили бы, все, оно как-нибудь само сложится. Очевидно, что мы были бы во многом виноваты в том, что происходит. Но мы снижаем риски. Мы не можем дать стопроцентную гарантию. Никто не может. Семья эта, там же это специально показано, она обычная семья. Там таких отцов-то через одного может быть, вообще каждый первый. Он особенно плохой, да нет же. Ну, да, слабоват по сравнению с матерью. Ну, поди, какая новость. Вот можно подумать, во всех таких семьях обязательно сын становится убийцей. И там финал, мне кажется, очень сильный. И он меня очень сильно зацепил, просто по первому впечатлению. Когда отец спрашивает мать, как мы ее вырастили, она ему говорит так же, как и его. То есть вот у тебя два человека, которых ты породила, они в одной атмосфере жили. Можно, конечно, еще сказать, что есть разница, там мальчик-девочка. Это тоже,
думаю,
кстати...
Я есть.
Вот, вот. Это есть, но как бы все равно родители-то одни. И получилось, и отец...
Не так говорит, там, по-моему, говорится, как мы ее создали.
Как мы ее создали, да-да-да.
То есть не вырастили, не воспитали, а не создали. Так же, как и его. А вот про воспитание-то мы не знаем как раз, насколько оно было разным, да, девочка и мальчик все-таки.
Ну, вот, кстати...
Есть моментики там, когда отец отворачивался, говорил он в третьей серии психологу, когда его ставили на ворота, а мы знаем, во дворе всегда знали, что на ворота ставят того, кто не умеет играть в футбол. И, следовательно, ему, как спортсмену, ему, как волевому человеку, ну, может, спортсмену не сейчас, но в школьное время он такой был, ух, батя. И у такого ух, батя, из такого прям появляется вот такой сын. А как он создается, как они говорят?
Create. И,
да, и об этом сначала говорит сын в третьей серии психологу. Он отворачивался от меня, я смотрел. Он не куда-то там где-то там ловил ворон. Он смотрел, видел, как отец от него отворачивается. И потом был момент в четвертой серии, когда сам отец проговаривал, что когда мы играли в футбол, он играл, я смотрел, они все смеялись надо мной, я отворачивался. И тут как бы с двух сторон об этой истории говорится. Поэтому тут немножечко говорится о том, о воспитании. Может быть, в меньшей степени говорится о дочери, но вот из обрывистых каких-то моментов ты можешь понять, что, ну, его не устраивало. И мне кажется, часто мы видим таких тестостероновых бать, у которых маленькие дети, или даже, можно сказать, не маленькие, а маменькие, они вырастают, но они остаются такими вот, как будто бы неприспособленными. И вот это вот чувство, что ну, я-то с собой совладал, я-то смог стать вот этим вот альфой, ты-то что не можешь? Ты же мой сын, ты же такой же, как и я. Нет, не такой же, как и ты. Он не такой же, как и ты. Вот. И он может быть и художником, и не художником, и кем угодно. И тут, кстати, показывается, что он рисовать вообще-то больше любит, чем заниматься боевыми искусствами. Сколько он там на боксе побыл? Совсем немножко. На футболе тоже, думаю, не задержался. И в итоге вот так вот хоп, но рисовал часто.
Там еще перекличка вот идет в четвертой серии тоже с этим моментом про отвернулся. Четвертая серия, когда звонит Джейми поздравить, да, и они все в машине в это время едут, и он говорит, что он собирается признать вину, и отец просто замыкается и смотрит в сторону. То есть это то же самое, что... Ну, то есть его, да, его стратегия не изменилась, то есть его поведение не изменилось, он замкнулся в себе, ему стыдно, он понимает, что все это крах, да, теперь точно всем понятно, что Джейми – это убийца, теперь никто вот так, как в магазине его, да, какой-то подходил его поддержать, что я вас верю, там все неправда и
ну,
так
тоже
далее.
Тоже такая поддержка там, конечно, такая
была. Да, поддержка такая токсичная.
На уровне того, как человек мог это все сделать, он пытался, и это непонятно, он пытался его поддержать или просто сказать, как, знаете, подходит за селфи,
да,
но пытается
просто...
сказать, что вот он я, вот он я есть, вот ты известный, а вот я сейчас узнаю меня, и ты не запомнишь этого человека, но тем не менее, что вот пригрец. И что интересно, в первой серии, в самом конце, когда отец до последнего не верил, да что за бред, да что мы тут делаем. И потом, когда нам нужно поговорить, вам нужно поговорить, и они остались, и сын его пап на плечо руку, что он сделал? Он убрал руку и отвернулся от него. И вот оно проявление, когда он не знает, что делать в этот момент.
Кстати, я вспомнила очень любимую мною книжку. Есть такой писатель протестантский, может быть, Толя его знает, Джон Элдридж. У него есть книжка «Необузданное сердце для мужчин». Вот. При том, что эта книжка для мужчин, я ее, например, очень люблю, перечитываю, так сказать, для подъема боевого духа. Мне по понятным причинам то, что про женщин неинтересно, вот. А то, что касается вот, про силу, мужество и вот это все, мне это просто очень понятно и близко. И он там, кстати, говорит, подчеркивает вот эту идею молчания Адама. Он говорит о том, что во время грехопадения Ева была в прямом контакте со змеем, и там же как сказано, что дала мужу своему, и он ел. А где был муж, какая его позиция, почему он взял и съел, и ни словечечко не сказал, вот это большой вопрос. И Элдридж говорит о том, что вот, как бы сказать, вот это отголосок этого первого поражения, первого человека, первого мужчины, носит так или иначе каждый мужчина. Вот это такая вот печать, что ты очень боишься условно облажаться. Ты очень хочешь быть компетентным, ты очень хочешь быть сильным, но бывают случаи, когда ты просто не знаешь, как себя вести. И с этим отцом, вот при том, что у него очень такая брутальная внешность, и говорят, что этот актер играет британских гопников. Это типа нашего какого-нибудь там из казанской группировки, да, из слова пацана. Но действительно похоже, что он такой гоп-стоп. Вот, сразу видно. С маскулинностью, с футболом, со всеми делами. Вот, и получается, что сын, он его постоянно бьет в больное. И отец постоянно оказывается в положении вот этого молчащего Адама. Во-первых, правильно, как сказал Толя, родился ты тестостероновый батя, а у тебя рожается это. Ну, в смысле, как это вообще могло произойти? Ты стараешься его, вот как ты это понимаешь, накачать и сделать более мужественным. Ничегошеньки из этого не выходит. Он занимается какие-то картинки, рисует. Что за бред? Вот. В дом врываются полицейские. Вот, кстати, обратите внимание, что отец, он не в меньшей панике, чем женщины. Ну, то есть, нет, винить я бы его не стала. Давайте будем честны, если мы не особо все там соприкасались с этим, ходили по судам, общались с полицейскими, но согласитесь, мы тоже так немножко офигеем, когда к нам в дом ворвутся вооруженные люди. Ну, это правда страшно, где бы ты ни жил. Но удивительно, что отец, он практически как сын, то есть что-то пошло не по плану, это его выбило, и он начинает паниковать. Выяснилось, как вы правильно сказали в конце первой серии, что сын таки убийца, и что делает отец? Он тоже бежит, и все время есть ощущение, что он бежит. Бежит и в четвертой серии, кстати сказать, тоже. То есть у него какие-то движения очень эмоциональные, и которые показывают скорее его растерянность. И в самом конце, ведь последний кадр, предпоследний кадр с ним, когда он приходит в спальню своего сына и рыдает там. И, собственно, он говорит, что «прости, сын, да, я тебя не смог уберечь». И так накрывает одеялком его игрушку. Вот, то есть, ну, смотреть на это женщине тяжело, прямо скажем. Но потому что есть это, что ты ждешь, и от экранных мужчин тоже, ты ждешь, что вот сейчас придет мужик и все разрулит. Как это был такой прекрасный персонаж у Тарантино в «Криминальном чтиве». Мой самый любимый. Тот самый, к которому все приезжали решать проблемы. Решать проблемы. Да. Я смотрела, думаю, слушайте, а можно мне такого решалу на все случаи жизни? Это совершенно, ну, как бы и несправедливо, и неправильно, и не должно быть так. И упование у верующего человека точно должно быть на Господа Бога. Но вот сидит это в башке, и ты, когда видишь раз от раза, что брутальный мужчина не в состоянии справиться, ты такой, ну почему? Ну почему женщины легче держат удар, меньше страдают. Тут одна моя френдесса сказала, да блин, в четвертой серии две женщины прыгают вокруг этого мужика, пытаясь как-то его утешить, успокоить, порадовать, а им самим неплохо, а ему не пофиг, что им плохо. Ну, как-то в этом смысле это все грустно. Кстати, Толь, а вот я-то смотрела, естественно, глазами женщины, а как для тебя вот этот тестостероновый батя? Вот как тебе было за ним наблюдать?
Ну, давай я сначала про этого скажу, про игрушку, которую он накрыл. Если смотрели вокруг что-то, какие-то новости, еще что-то, могли заметить новость о том, что сериал снят по истории про чернокожего парня, который убил девочку за игрушку ножом. И тут он накрывает игрушку. Я вот честно не знаю, это отсылка или нет. Но, ну, сам актер... некий Томми, как мы его помним из «Большого куша», он так или иначе отвечал на вопросы, уклончиво, конечно, про эту историю. Вот. И, насколько помню, ирландский такой правый блогер один начал раскручивать эту историю, типа, обратите внимание, про кого они нам снимают фильмы, а про кого реальная история. Но там фигурировала игрушка, за которой все это случилось, убийство. И вот тут я такой думаю, блин, интересно, интересно. В смысле о том, что в плане отсылок, как они это все закладывают. Вот. По поводу тестостеронного батя, ну, мне кажется... Ну, опять же, наверное, потому что у меня батя такой был, батя. Вот. А мне казалось, что у всех такой. Наверное, наверняка не у всех такой. Вот. И, ну, вот сложная коммуникация с отцом, это, конечно, да. Факт. Пока маленький, пока Советский Союз, пока ты винтик этой системы, все понятно. Пока можно на руку положить и купать в ванной, это все было хорошо и здорово. Но потом, когда началась система, все это рушится, и ты просто невероятный винтик, но как коммерс, бизнесмен или кто-нибудь, ты не можешь сам в этом всем прижиться. Ты начинаешь терять почву под ногами, а следовательно ослабло общение с детьми. Как будто бы он чувствовал, что ему, может быть, просто и ему самому сложно, и в момент, когда сложно, когда под руку, и ну, тут под руку, когда вся длительная жизнь после становится не, то ли не вовремя, то ли как. И когда ты периодически на работе смотришь, как он взаимодействует, общается, что-то шутит, что-то с коллегами по работе, и ты устроился туда же на практику, и ты все это видишь, ты видишь другого батю. Вот. А такой свойский, везде свой, везде ему рады, и он такой, ух, ну и у меня сам по себе крепкий был батя. Вот. И, но ты когда с ним общаешься, и... как будто бы не особо есть тем много. А когда у тебя не особо-то и секции есть, когда все с деньгами плохо, ты даже не знаешь, как ты его порадовать можешь. Чем? В смысле, что ты можешь сделать для отца, непонятно. Вот, поэтому... Ох, я, наверное, далеко ушел от вопроса каких-то, о своих переживаниях. Но в моменте... Батя называл, когда что-то происходило не так, когда ты явно что-то из рук падало, когда не должно было упасть, вот, или еще что-то, эй, лалека, или еще что-нибудь такое. И ты понимаешь, что как порадовать не знаешь, как, ну, как-то вот зацепить, чтобы батя за тебя порадовался и гордился, а расстраиваешь на раз вообще. Даже не особо напрягаясь. И вот, но потом, когда ты вот на работе через кого-то слышишь же истории, когда батя не стало, коллеги начинают рассказывать о том, как он о тебе отзывался им. И ты такой, ничего себе, ты мой батя про меня так говорил? А что же он мне в лицо так не говорил, пока еще жив был? И вот непонятно, как это складывалось. Вот, ну вот как-то так.
Ну, то есть, в общем, Джейми тебе должен быть тогда понятен. Вот, потому что он...
Я прям смотрел. Вот я не знаю, мне Джейми понятен или батя больше понятен? Ну, наверное, в разные возрасте тебе разные более понятен. Вот. Мы вот с Леной смотрели, она увидела сразу Джейми, говорит, нехороший парнишка. Еще ничего не произошло, еще даже она обложку не увидела, просто его показали, там он пугается, даже не то, что сам пугает, сам пугается. Она говорит, что-то отталкивающее в ее внешности есть. Я понимаю, я смотрю на нее, так я, собственно, вот когда был мелкий, был похож на вот этого мелкого, а сейчас в основном-то похож на вот этого скупаса, который краткостриженный и с щетиной, ну, чуть больше, может быть. И вот обе роли, ну, наверное, сейчас вот ближе батя, мне понятен. Опять же, нет детей, но вот когда ты смотришь на все, на него, на какие-то переживания, ты думаешь... Опять же, общается со своим старшим братом, у которого трое детей и два сына, пусть еще маленьких, но один из них подрос немного, там, 13. Вот. И ты смотришь, думаешь, ну вот, а сделать ничего не можешь, как тот этот цветочек, который ты полил, и все, ты же не можешь его вытянуть оттуда. Вот, ты такой должен быть, вот такой вот длины ствол, вот так вот у тебя раскрыты должны быть все эти... пестики, тычинки там, лепесточки сидел. Нет, ты полил, ждешь, все, ждешь, ничего не делаешь. Он сам формируется, ты не можешь его сформировать. И вот это, мне кажется, очень такое устрашающее чувство, когда происходит без тебя. Вот все, что ты мог, сделал, а дальше вот оно закладывается, и ты думаешь, да как бы подруливать, а непонятно, как подруливать.
Но тут еще ведь вопрос... А действительно, тот, который задают себе родители, и тот, который задают все, кто смотрел этот сериал, а чисто вот теоретически, как говорится, в нашем идеальном мире, могли ли родители что-то сделать, чтобы хотя бы снизить риски, что их сын окажется таким? Вот, Анна, как вы думаете? Вот говорят же, что... Понятно, что мы тут не психиатры и диагнозы не можем ставить, но говорят, что как бы у Джейми очевидно какой-то он психопатия, что-то с ним явно не так. Так могли ли родители что-то чисто теоретически сделать, чтобы эти риски снизить? Как вы думаете?
Ну, теоретически, конечно, могли, но вот меня как раз там зеркальные персонажи, да, вот отец и сын там представлены, и у них альтернативные варианты развития там, да, истории. Одна плохая, одна хорошая. И вот отцы одинаковые, то есть они оба занятые. Один полицейский детектив, другой там сантехник, который может ночью сорваться там, да, на какой-то внеочередной вызов. Они оба не занимаются детьми, очевидно, своим сыном, ни тот, ни другой. Они оба отстраненные, и они оба вот такие маскулинные, да, такие оба вот такие вот прям мужчины-мужчины, сигмобои, альфа-самцы, я не знаю, как это назвать. Вот, и очевидно, что подростки вообще одержимы успешностью. Там вот когда допрашивает полицейский Райана в школе, и рассказывает ему, чтобы сблизиться, да, с ним, рассказывает историю, как он потерял зуб, и Райан просто такой, ну вы же все равно были успешны, ну вы же успешны были. И он смотрит на этого полицейского, что он такой накачанный, то есть видно, что он ходит в спортзал, он такой в классной рубашке, прям такой, которая ему реально идет.
И это
идет.
Его побег от его вот этого неуверенного, в смысле вся вот эта история с накачанностью.
Да, там, да, 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 да.
Это его путь в другую сторону, как не быть вот таким, от которого он бежал. Ну, кто там... же пользовались способом девочек?
Да-да-да, он просто вот эти, да, успешность, да, девушки, все это очень важно в этом возрасте. И там, кстати, когда сын с ним уже беседует, вот про Эмодзи ему рассказывает, что там, что значит, он тоже ему сначала говорит, то есть отец не понимает, зачем его сын куда-то приглашает, он даже говорит, ты меня пугаешь. То есть тот хоть хочет с ним поговорить, он говорит, ты меня пугаешь. То есть что происходит, это странно, разговор, да, между отцом и сыном. Вот, и... сын говорит, ну, ты можешь идти тогда, если хочешь, иди на работу или в спортзал. То есть там вот такая вот деталь, да,
что... В спортзале, значит, он часто бывает, чтобы...
Да, да, ну, по нему видно, собственно, да-да-да. То есть два варианта, либо работа, либо спортзал, но дома он, очевидно, сыном... Он не знает, что сын у него французский изучает. Ну, вот, как бы, я не знаю, какой родитель не знает, какой да, язык у него изучает ребенок в школе. Ну, все знают.
До поры до времени просмотра второй серии я даже думал, что, возможно, он взял в жены его мать, и он не его. По разговору тот, насколько он не понимает, вообще не врубается, что с его сыном. Я такой думаю, может быть. А у нас мы практикуем, на паузу нажимаем, у нас 10-секундное обсуждение, пауза закончилась, продолжаем. И вот мы так частенько сериал смотрим с Леной, вот. И какие-то вещи обсуждаем, и я думаю, да как так? И потом хоп-хоп-хоп, там какие-то эти там слова ты слышишь, такой, да нет, это его батя. о чем такой?
Да. И вот там вот, то есть
батя... Опять же на работе...
Да.
Весь.
Бати одинаковые, но сыновья-то разные. Угу. Да, этот никого не убил, да, сын полицейского, да, он помогает отцу, ему стыдно, он что-то чувствует, он не боится, значит, признаться, он еще терпит, кстати, буллинг там, да, ему просто в столовой кидают мусор в тарелку, он как бы, ну ладно, собрал, убрал, то есть он, у него есть какой-то ресурс в этой ситуации, да, когда ему отец с ним не общается, у него есть какой-то ресурс, у Джейми никакого ресурса нет, а возможно, опять же, это что-то врожденное, у него просто нет эмпатии, то есть, ну, не доложили ему вот этого, да, элемента. Резинку. Да, то есть, что-то здесь вот, опять же, рандомный момент, да, мы не знаем, как обернется, и родительская ответственность, родительская, как бы, возможность наша не безграничная, не бесконечная, и что-то мы уже не можем вообще никак изменить, ни в каких обстоятельствах.
Ну, и тем более, что, ну, как бы, вот, как говорила моя мама, в свои мозги не вложишь. Никак.
Да,
и мы не можем быть все время с ним, говорит мама отцу. И это тоже правда. И более того, я уверена, что и вы тоже. Знаю семьи, где как раз родители старались быть все время рядом, выстраивать все, окружение ребенку, то, все. И вы думаете, из этого что-то путное получалось? Ну, конечно же, нет. Потому что... Человек хочет поступать так, как он хочет, а не так, как хочешь за него ты. И совершенно не факт, что ему в голову прилетит, тем более подростковый возраст, это же такая тема. Мне они, конечно, нравятся, я не спорю. Но надо понимать, что это такой рандом. Подросток сам не знает, что ему взбредет в голову через минуту. Ну, просто это там, физиологически обусловлено, там, а еще это наложится на темперамент, еще не знаю на что. Подростки – это всегда дичь. Они творят дичь и будут ее творить, потому что это подростки. И здесь, ну вот мы с Толей, кстати, обсуждали один наш очень успешный, хороший сериал про подростков, «Трудные подростки» называется. Вот, там они постоянно какую-то дичь творят, и самые адекватные взрослые – это те, которые, ну, окей, очередная дичь, и что тут рвать на себе волосы, это и так все понятно. Вот, проконтролировать, да, никак не получится, и... Мы не знаем точно, да, существует свобода воли или нет, потому что это такой вопрос-то философский. Вот, и об этом споры идут уже сотни лет. А можем ли мы глобально говорить о том, что человек там полностью свободен? Где и как ограничивается его свобода? Как влияет тот ресурс, который имеет человек? Как влияет его врожденное качество? Это вопрос очень дискуссионный, но на уровне таком обывательском, и на уровне, в конце концов, законодательства. Мы понимаем, что человек, ну, вот он принимает решение, ну, на основании каких-то своих причин, и он несет за свои решения ответственность. И ничего ты с этим не поделаешь. Потому что, ну, вот правда, батя, мог же говорить, что я-то никого не убил, ну, и более того, я даже больше скажу ему в похвалу, что он принял решение, что он эту цепочку насилия, которая связана с его батей, который его колотил почем зря, что он эту цепочку разорвет. Ну так разорвал же. Никто же не говорит, что он Джейми там бил или грубил ему. А сколько таких отцов, которые не в состоянии эту цепочку разорвать? Все-таки человек, с учетом того, что это британский гоп-стоп, и какими-то особыми размышлениями высокими он, очевидно, всю жизнь не занимался. Но вы подумайте, какая все-таки вот у человека с такой низким ресурсом, какая все-таки рефлексия, что человек осознал, что у него проблема, понял, что так делать нельзя. И с учетом его темперамента старался себя контролировать. Какую работу над собой человек произвел? Угу. Конечно, конечно, это в похвалу ему. Да куча людей, гораздо более интеллектуальных, гораздо более рефлексирующих, как миленькие, повторяют сценарии своих отцов и дедов и в этом смысле ощущают себя просто какой-то пассивной жертвой. Он-то не такой. Ну, человек правда постарался, ну, вот как мог, как умел. Ну, если такой отец, как он, это через каждого второго, то человек, который такую работу над собой делает, ну, я не знаю, ну, один из десяти. Старался человек? Старался. Мама старалась? Старалась. Ну, понятно, что можно было бы как-то по-другому. Действительно, вот я про это не думала, но Анна права, что вот этот детектив, да, такой же батя, да, как бы такого же типажа, вышел навстречу своему сыну, это нужно было бы сделать и отцу. Но я здесь отмечу, что отцу, детективу, повезло очень сильно. Нам, взрослым, так не везет обычно. Вы много знаете подростков, которые такие, ой, а пойду-ка я навстречу взрослым и буду ему что-то объяснять. Ха-ха-ха. И я бы их даже за это не упрекала, это вообще не их ответственность. Если Магомед не идет к горе, да, гора не идет к Магомеду, Магомед должен идти к горе. Но по идее, мы всегда же подчеркиваем, что это ответственность взрослых выстраивать этот контакт. Да не сделал бы этот батя-детектив вообще ничегошеньки. И так бы валил это все на свою жену, если бы не эта ситуация и если бы не эмпатия сына. Угу. Вот сын рожден таким эмпатичным. Он просто хороший человек. Добрый, эмпатичный, кстати, порядочный.
Но... Добавлю по поводу этого хорошего человека, который, если мы начинаем с самого начала смотреть первую серию, батя стоит, грызет яблоко перед капотом машины, и ему звонит сын, который говорит, живот болит, не хочу в школу идти. А почему? Потому что живот болит или потому что он знает, что батя придет... Возможно, он что-то дома уже слышал, что батя придет в школу. И он не хочет приходить в школу, где будет батя.
Да.
Моментик такой тоже интересный. Сначала ты это не считываешь. Так часто бывает, когда ты сериал какой-то смотришь или фильм, и какие-то вещи сначала у тебя просто из радиуса внимания твоего упускаются, потому что тебе пока еще ничего не говорит. А потом позже, когда ты чуть-чуть... после пересматриваешь, у тебя уже ты знаешь то, что в конце, и потом это, это вот так, и вот какие вот эти вещи.
Единственное, что это повторяется уже, то есть там отец же говорит, что это уже не первый раз, он постоянно пытается увильнуть из школы. И меня в этой ситуации поражает, что как бы никаких вопросов, что там в школе, да, то есть отцу вообще не интересно. И даже когда при нем, там же в классе при нем булит сына, просто его там, или девочка вот эта, которую он допрашивает в школе, тоже говорит, да ваш сын отстой, вы в курсе? У того совершенно там покер-фейс вообще, как будто это не про его сына говорят, то есть вообще вот так, супер вот такой вот отстраненность какая-то.
Скажите мне, пожалуйста, 80/20 ваше мнение по поводу этой статистики, которую выдвинула когда-то, насколько я помню, сайт знакомств, приложение, как оно называется, Tinder, да? Свое право, свое право. Вот. И насколько это так вообще, что 80% девушек нравится 20% мужчин.
Но это никак не верифицировать, по-моему.
Мне тоже так кажется.
Я не говорю про статистику, я говорю про внутренние ощущения. Так ли это? Наблюдая за собой, наблюдая за подругами и тем, кто вокруг вас, не сейчас, может быть, раньше, когда вы младше были. Так как все-таки я из этих, по статистике этих 20, я про вас 80 спрашиваю.
Мне кажется, что любой мужчина имеет шанс понравиться женщине, и это настолько много примеров.
Иначе бы умерли и перестали размножаться все.
И это тоже.
Просто статистика была, правда.
Вокруг себя смотришь так, господи, что там за пара, что там, да, как-то так удивляешься, почему она его выбрала, оказывается, выбрала, да. Не, мне кажется, это все надумано абсолютно.
Мне тоже так.
Пользуется в таких вот нехороших целях, манипулятивных.
Мне тоже так кажется, как и тема совершенно искусственная, про инцела, то есть так называют человека с вынужденным целибатом, то есть условно девушка просто не хочет быть с ним. Вот. В 13 лет это, конечно, полная дичь, что человеку это предъявляют. И я бы согласилась с Анной тоже как женщина, потому что мне всегда казалось, что на каждый товар может найти свой купец. Есть очень странные пары, я многих таких знаю, никогда бы не подумала, что люди могут быть вместе. Когда, например, какой-нибудь красавец, на которого все засматриваются, да, женится, и удачный счастливый брак на девушке, там, с нашей, например, точки зрения совершенно невзрачный, да заради бога. Но другое дело, мне кажется, что здесь два фактора. Первый – это фактор, до конца неверифицируемый, то есть нету формулы счастья, да, как бы нету постоянно работающего механизма. Да. Может быть, еще и второй момент, что это может не сильно быть надо кому-то или парню, или девушке. Это тоже может быть.
По поводу постоянно рабочих механизмов, мы тоже не постоянно рабочий механизм, потому что наше время подходит потихонечку. Вот. И не стоит унывать. У нас есть еще послесловие, которое вы услышите завтра, вот, и мы какие-то мысли там еще доскажем, как это у нас часто бывает, а иногда бывает эти послесловия растягиваются на что-то прям совсем длинное, на полвыпуска. Вот, спасибо вам большое, что были с нами, спасибо Анне, спасибо Оксане, и я ваш вечный ведущий Гигзоны Чепенко Анатолий. Спасибо, будьте с нами, смотрите, комментируйте и предлагайте что-то, мы всегда рады вам. Надеюсь, взаимно. Всего доброго.
Всем пока.
А вот она, мелодия, пошла.